Здравствуйте, сегодня понедельник, 14 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team указывает на беспрецедентную концентрацию российских войск в местах возможного вторжения в Украину. За угрозу войны россияне расплачиваются ростом цен, проседающим рублем, падением реальных доходов, говорят экономисты. Генеральная прокуратура Украины признала Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении с экс-президентом Грузии в грузинской тюрьме. Также сегодня.
МОК. Отменили все награждения, в том числе командного турнира. Если Валиева войдет в тройку, то тоже не будет награждения.
Камила Валиева допущена к соревнованиям фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, но точка в деле о положительной допинг-пробе не поставлена. В субботу в ходе переговоров с лидерами стран Европейского Союза и НАТО президент США Джо Байден сказал, что российские войска могут вторгнуться в Украину 16 февраля. Официально об этом не сообщалось, но несколько высокопоставленных дипломатических источников подтвердили, что Байден именно эту дату называл. Позже в разговоре с Владимиром Путиным по телефону Байден подтвердил, что Россия заплатит высокую цену в случае, если российские войска вновь пересекут украинскую границу. В Кремле в ответ обвинили США и их союзников в нагнетании военной истерии. Вот что заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность. А вот в последние дни и часы ситуация просто доведена до абсурда. Как бы американцы искусственно сдувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Мы не понимаем, зачем передавать средства массовой информации, заведомо ложную информацию о наших российских намерениях.
Несмотря на такое заявление советника президента России Юрия Ушакова, независимые наблюдатели фиксируют беспрецедентную по своим масштабам переброску российских войск к украинской границе. Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечают при этом, что группировка укрепляется не в Ростовской области, где обычно сосредоточены войска, оказывающие военную поддержку сепаратистам в Донбассе, а совсем в других районах. Вот что говорит основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Действительно, это все выглядит сейчас уже очень угрожающе, потому что последние дни техника с полигонов Погонова под Воронежем, полигон Постоялые дворы около Курска, полигон в Ельне, оттуда техника уезжает и приезжает на опасно близкое расстояние от границы с Украиной. В Ростовской области прибытие техники мы особо не отмечаем и не заметили. В Ростовской области находится 8-я общевойсковая армия, которая изначально сформирована еще с 2014 года как такой резерв вооруженных сил России на случай новой активизации боевых действий на Донбассе. То есть, грубо говоря, это прикрытие сепаратистов, если война начнется на территории сепаратистов. Так вот, некоторые подразделения 8-й общевойсковой армии, например, 150-я мотострелковая дивизия, сейчас снимается со своего места постоянной дислокации в Персиановке, которая находится в очень удобном месте для введения войск на территории сепаратистских республик, и едут в сторону Луганской области, к северной ее части, там, которая контролируется Киевом. И вот подобное перемещение войск полностью противоречит нарративу, который сейчас насаждается в федеральных российских СМИ, что Украина провоцирует, Украина может попытаться взять Донбасс силой, и если она попытается взять Донбасс силой, то мы ответим в том числе и своей военной силой. Казалось бы, тогда почему войска освободят не в Ростовскую область, где было бы тогда и логично, а наоборот, из Ростовской области частично их уводят. Тем самым это показывает, что Россия не ожидает, что Украина будет атаковать Донбасс в республике, и наоборот, максимально ставят войска в новое направление, которое непосредственно граничит сразу с территорией, которая контролируется Киевом. То есть в Белгородской области, Брянской, Курской областях, в Крыму. За всю историю современной России такого инцидента, такого беспрецедентного стягивания войск не было никогда. Я бы таким по личным ощущениям, сколько мы наблюдали и за военным конфликтом 14-15 годов, сказал бы, что как минимум раза в два больше точно. А если еще судить по географии, то сама география, она, если тогда в основном бои шли там вблизи Ростовской области, грубо говоря, оттуда шло все наступление, то теперь вся граница России и Украины превращается в такой потенциальный фронт. Еще и плюс граница Беларуси и Украины тоже. Нынешние события по своему масштабу во много раз больше, чем 14-15 года. Плюс нам в последние дни активно присылают информацию близкие солдат, и это дополнительная танковая армия, которая была под Воронежем и поехала сейчас там, в Белгородскую область, в поселок Веселая Лопань, на границе с Украиной. Они частично освобождают полигон Погонова, и на их место, плюс тоже в Белгородскую область, приезжают дополнительные силы той же самой Белгородской танковой армии. То есть мало того, что уже стянутые войска продвигаются ближе к границе России и Украины, так еще и дополнительное подкрепление к ним идет. Мы и другие независимые аналитики оцениваем сейчас общую численность сформированных групп 100 батальонно-тактических групп. Батальонно-тактические группы – это подразделение сухопутных войск, и каждая батальонно-тактическая группа насчитывает в среднем там, от 700 до 1000 человек.
Говорил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Украинская авиакомпания SkyUp сообщила в минувшие выходные, что страховщики уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах в воздушном пространстве Украины. В Киеве заявляют, что оснований для закрытия неба над Украиной нет. Анонсировано принятие решений, направленных на стабилизацию рынка гражданских авиаперевозок. Сегодня аэропорт Киева работал в штатном режиме. Вот что утром оттуда передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева.
Два киевских аэропорта работают в штатном режиме, и когда мы сюда подъезжали, мы не видели какой-то огромной очереди из такси на подъездах к терминалу. И в сам терминал мы зашли абсолютно спокойно, без толпы. Люди спокойно подходят к стойкам регистрации. Пару недель назад я здесь была как обычный турист, и ситуация была примерно такой же. Ничего экстраординарного мы здесь не видим. Нет перебоев с отправкой или принятием рейсов, нет отмены рейсов, только один мы видим от отмененный рейс, и по информации аэропорта Борисполя, это не связано с тем, что военная ситуация остается нестабильной в самой Украине. Только одна авиакомпания отменила полет в Украину, это нидерландская КЛМ, и также накануне Люфтганза заявила, что будет рассматривать вопрос о прекращении полета в Украину, однако решения по этому вопросу пока что нет. Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что предоставит своим пассажирам возможность сдать билеты или бесплатно изменить дату полета, однако это касается только тех пассажиров, которые купили билеты до 13 февраля. И также эта информация распространяется на полеты, которые будут осуществляться с 13 февраля по 28 февраля. А компания SkyUp, которая вчера была вынуждена посадить свой самолет в Молдове вместо того, чтобы посадить его в Украине, заявила, что остальные рейсы выполняют по расписанию. Единственное, что они пока что прекратили продажу билетов на рейсы, которые будут выполняться с 14 февраля по 16 февраля. И вот как они объясняют происходящее.
Крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полета в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс «Фуншал-Киев» в связи с требованием лизингодателя был вынужден совершить посадку за пределами Украины. Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе, Молдова и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев. Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне.
Чтобы удержать авиаперевозчиков, действительно, вчера правительство собралось на экстренное вечернее заседание и выделило больше 16,5 миллиардов гривен, а это около 590 миллионов долларов, для того, чтобы предоставить финансовые гарантии для лизингодателей и страховых компаний. Ряд профильных министерств озадачили, чтобы они разработали альтернативную схему возвращения украинцев домой на тот случай, если авиасообщения прекратят. Но пока что речи о том, чтобы закрыть воздушное пространство над Украиной, не идет. Единственное, Украина предупредила авиакомпании, разработала аэронавигационную информационную информацию об опасности полетов над открытыми водами Черного моря в период с 14 февраля по 19 февраля. И это связано с военными учениями, которые как раз в этот период будут там проводиться. Государственная компания «Украэрорух», это компания, которая обслуживает украинское авиационное пространство, заявила и обратилась к авиакомпании для того, чтобы они разработали альтернативные маршруты в этот период времени. Но это сказали только рекомендация.
Из киевского аэропорта Борисполь передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева. Одной из первых авиакомпаний, объявивших о приостановке рейсов в Украину, стала голландская авиакомпания KLM. Такая излишняя, на первый взгляд, перестраховка вполне объяснима, поскольку среди жертв крушения лайнера малазийских авиалиний, сбитого в Донбассе в июле 2014 года, большинство составляли именно граждане Нидерландов. Как мы уже рассказывали, сейчас в суде Гааги продолжается разбирательство по делу о гибели Боинга в 2014 году. Телеграм-канал MH17 сообщил, что одному из свидетелей обвинения на суде, адвокату из Запорожья Сергею Тиунову, поступают угрозы убийством. Тиунов, служивший во времена СССР в Афганистане, до 2014 года дружил с другим ветераном афганской войны, бывшим офицером ГРУ, а сейчас подсудимым по делу рейса MH17 Сергеем Дубинским, российским гражданином, воевавшим на стороне сепаратистов. Вот как в 2017 году Сергей Тиунов описывал в интервью «Новой газете» свою встречу с Дубинским уже после начала боевых действий в Донбассе.
Он сказал, что, Сереж, видишь, как жизнь сложилась. В Афгане воевали на одной стороне, а сейчас приходится воевать друг против друга. И, ну, типа, вот я не понимаю, почему ты за хунту. Ну, что-то в плане такого сказать, что, Сережа, ну, я не с вами же воевать. Вы же виноваты, в том числе в том, что был сбит гражданский самолет. Я видел по реакции, его это сильно обидело. Он махнул рукой и говорит, ты же не считаешь, что это я сделал? И говорит, это ж вот эти уроды из Москвы. Ему неприятно было в том, что ему приходится оправдываться. Поэтому я понимаю, что он переживал за это. И в том, что погибли именно гражданские люди, думаю, что ему было очень неприятно. После этого он очень быстро свернул разговор и говорит, так, все, давай уезжай, потому что сейчас засекут мой телефон и накроют вашими минометами и тебя, и меня.
Говорил свидетель на процессе по делу о гибели рейса MH17 Сергей Тиунов. Сейчас Тиунов заявляет, что, по его данным, его приговорили к смертной казни афганские ветераны и просят обеспечить ему безопасность. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Разговоры, пока только разговоры, о возможности нового российского вторжения в Украину, да и уже сама столь масштабная переброска российских войск не могут не сказываться на государственном бюджете России, на экономической ситуации в стране, где в прошлом году была зафиксирована рекордная за последнее время инфляция, вынудившая Центробанк на днях резко повысить процентную ставку по кредитам. Индексация пенсии за ростом цен не успевает, реальные доходы россиян снижаются, несмотря на рост зарплат. Моя коллега Татьяна Вольская обсудила экономическую ситуацию в России со старшим научным сотрудником Европейского университета в Петербурге Павлом Усановым.
Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики провел опрос для выяснения индекса потребительской уверенности россиян, который по итогам четвертого квартала 2021 года показал снижение на 4 пункта и оказался на отметке -23. В опросе приняли участие 5000 человек. 39% из них заявили об ухудшении своего финансового положения в течение последнего года. 58% опрошенных негативно оценили тенденции в российской экономике. Павел Усанов считает, что в последние годы российская экономика не претерпевает существенных изменений, но зато не наблюдается существенного сжатия, краха или депрессии. Такое состояние обычно называют застоем или стагнацией.
Примерно с 2014 года реальные доходы населения падают. Вначале они падали по понятным причинам, санкции, антисанкции и все остальное, А с 2020 года, когда началась пандемия, это коснулось и нашей экономики, и мировой экономики. А если брать определенные сегменты, скажем, малый и средний бизнес, то он значительно потерял, конечно, и в доходах, и в возможностях, и в капитале.
А почему такое отношение к малому бизнесу? Ведь в других странах он имеет значительную долю ВВП.
У нас, в общем-то, малый и средний бизнес никогда не был важным субъектом ни в политике, ни в экономике. Его интересами проще всего пожертвовать, когда требуется найти дополнительное количество ресурсов. Крупный бизнес аффилирован с государством. Очевидно, что государство не хочет само себя лишать финансовых возможностей. Нужно найти крайнего, который не будет особенно сопротивляться. И малый бизнес идеально для этого подходит. Конечно, если он платит налоги, это хорошо, но есть ощущение, что и в этой области государство не слишком много думает о бизнесе малом, предполагая, по всей видимости, что больше будет тратиться ресурсов на то, чтобы с них собрать налоги, чем просто выдавить их с рынка крупными игроками.
И все-таки у нас сейчас инфляция, которую мы уже давно не видели.
Ну, инфляция не такая уж большая, если сравнить это с историческим масштабом. Ну, конечно, ускорение есть. Главная, конечно же, причина – это рубль слабый и неопределенность, связанная с тем, что будет дальше происходить с российской экономикой в связи с возможным или невозможным конфликтом с Украиной. Но не только этот фактор, вообще в целом слабость экономики, мне кажется, очевидна за последние годы. А когда экономика слабеет, а государству не хватает ресурсов на свои амбиции, то есть два способа пополнения денег. Первый способ – это повышать налоги, но это имеет свои ограничения и, конечно, не всем понравится. А если говорить об инфляции, то увеличение денежной массы, то есть печатание новых денег, оно не так очевидно бьет по доходам людей, потому что это не прямое изъятие. Вроде бы как государство непосредственно у вас деньги не забирает, а можно обвинить еще предпринимателей в том, что они накручивают цены. Хотя первопричина, конечно, находится в печатном станке. Когда внешнеполитические амбиции возрастают, реализовываются они или нет, нужно найти источник финансирования. Ну и самый простой способ – это включить печатный станок и в качестве средств финансирования избрать доходы всех людей, потому что они в конечном итоге будут больше платить за ту еду, которую приобретают в магазинах.
Вот эта инфляция, она у нас в таком случае, наверное, будет только увеличиваться?
Но она у нас и никогда сильно не сокращалась. Раз у нас падает рубль, то, естественно, будет происходить и удорожание товаров, которые во многом продолжают быть, конечно же, импортными. Ну и как результат растут цены. С одной стороны, это девальвация, с другой стороны, это печатный станок. Если посмотреть на последние 8 лет, то были события, которые предшествовали девальвации.
Например?
Присоединение Крыма. Обычно какое-то событие меняет равновесие, увеличивается значительно курс доллара.
А вот сейчас он увеличился тоже, это в связи с военной угрозой вот этой?
Я думаю, что всякая неопределенность, всякие риски приводят к увеличению спроса на иностранную валюту, в том числе на доллар. Поэтому возможные военные действия, хотя, если честно, я считаю их маловероятными, но даже риторика в этом направлении и риски, какие бы то ни было, они же все равно есть, они закладываются в курс национальной валюты. То есть экономика не любит войны, это понятно.
Несмотря на ковид, несмотря на все проблемы, обнаружившиеся в медицине, у нас снижены на этот год расходы на медицину и на образование. Почему?
Это просто демонстрация предпочтений. Если человек тратит деньги вместо лекарств на военные игрушки, то это говорит о его предпочтениях и о взглядах на то, что для него важнее. Это показатель того, что важно для нашего государства.
По мнению Павла Усанова, неэффективность российской медицины в последнее время зашкаливает, но население России не является для российских властей значимым ресурсом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Теперь еще об одной теме, связанной с Украиной. Украина официально признала Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении с ним в грузинской тюрьме. Однопартийцы и адвокаты Саакашвили утверждают, что фигурантами такого уголовного дела вполне могут стать не только сотрудники Гылданской тюрьмы, где экс-президент Грузии содержится, но и должностные лица более высокого ранга. Ситуация вокруг Саакашвили заметно влияет на отношения Киева и Тбилиси. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе заявил, что не он, ни другие руководители страны не планируют лететь в Киев, чтобы поддержать Украину в условиях военной опасности. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
О том, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обл.Администрации Украины Михаил Саакашвили получил статус «потерпевшего», первой сообщила народный защитник Украины Людмила Денисова. В ходе визитов в Грузию она лично встречалась в тюрьме с бывшим президентом, но министр юстиции Рати Брагадзе, как и другие руководители страны, не смогли найти время для встречи с ней. Людмила Денисова открыто выражала недовольство в связи со столь резким демаршем грузинских властей, как отказ от встречи с омбудсвумен дружественной страны в связи с условиями содержания в тюрьме украинского гражданина Михаила Саакашвили. А украинский адвокат бывшего президента Евгений Грушавец сообщил общественности, что 14 января Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины «Превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов». Речь идет о двух эпизодах, произошедших в Гданской тюрьме, а также в военном госпитале Гори. Действия представителей Департамента исполнения наказаний в обеих случаях интерпретируются адвокатами и самим заключенным как пытка и ненадлежащее обращение. Вся страна видела кадры, как сотрудники Гданской тюрьмы втащили бывшего главу государства в палату тюремной больницы, а в Гури, согласно рассказу самого Саакашвили, 6 или 7 сотрудников силой сняли с него наручные часы. Адвокаты убеждены, сотрудники департамента и в первом, и во втором случаях действовали по приказу главы ведомства либо министра юстиции, активно комментировавшего все события вокруг Михаила Саакашвили. В результате такого обращения у заключенного осложнилась гипертония. Он несколько раз впадал в кому и жаловался на неврологические, а также нервные расстройства. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» пока безуспешно требует создания специальной парламентской комиссии для расследования эпизодов в Глдане и военном госпитале Гори. Глава парламентской фракции ЕНД Хатия Деканоидзе, занимавшая в прошлом пост руководителя Национальной полиции Украины, рассказала в интервью «Радио Свобода», на что рассчитывает главная оппозиционная сила страны после признания потерпевшим своего бессменного лидера.
У уголовного дела есть очень такие масштабные функции. В первую очередь, если он потерпевший, так доказала прокуратура, то надо, чтобы было выявлено фигуранты, которые реально, вот, может быть, и начнется против них преследование, уголовное преследование. Потому что во время уголовного дела есть расследование, будут запросы, я думаю, грузинскому правительству. Попробуем запросить тоже украинских врачей. То есть я хочу обратиться к министру здравоохранения Украины для того, чтобы консилиум врачей украинских приехали и реально оценили ситуацию. То есть его здоровье, вы знаете, что к нему не пускают очень давно врачей.
Хатия, скажите, пожалуйста, а в этом уголовном деле речь идет о конкретных сотрудниках Департамента исполнения наказаний или кого-то повыше, ну, скажем, министра юстиции?
Это уже ответственность уголовного дела, то есть и как пойдет уголовное дело. Посмотрим. Украина очень хорошо понимает, что значит бывший президент Грузии Саакашвили, то есть он же сейчас является должностным лицом Украины.
Заявила Хатия Деканоидзе. При этом она подчеркнула, лучшим выходом из создавшейся ситуации стала бы отправка Михаила Саакашвили для лечения в ту же Украину. Но самая большая неопределенность связана как раз с тем, что Михаил Саакашвили не только ни разу не просил об этом, но, наоборот, неоднократно говорил, что он приехал на родину 1 октября прошлого года, цитирую, «чтобы бороться до конца, прекрасно зная о неминуемости ареста». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Спортивный арбитражный суд, известный по аббревиатуре ЦАС, не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства ВАДА, а также Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства РУСАДА снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Неучастие спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб, говорится в заявлении ЦАС. На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов ЦАС решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Спортсменка является так называемым защищенным лицом в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. ЦАС учел, что Валиеву поздно известили о положительном результате допинг-пробы, указав на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки. Но решение ЦАС в этом деле точку не ставит, поскольку МОК и ВАДА с ним не согласны и сдаваться не собираются. Вот что передал сегодня из Пекина корреспондент казахской редакции «Радио Свобода» Руслан Миддлбек.
Сегодня мы ждали это, сказали утром, что 2 часа будет пресс-конференция. И ровно 2 часа вот КАС сделал заявление для журналистов в главном пресс-центре. В Пекине десятки журналистов сидели и хотели задавать вопросы, но сказали, что вопросов не будет. Читал официальное заявление, ушел исполнительный директор КАСа. Когда уже КАС объявил решение суда, когда уже заявление пришло от Международного олимпийского комитета, от ВАДА, что да, ВАДА принимает, разрешен с этим решением. И еще было, что МОК отменили все награждения, в том числе командного турнира. Если Валиева войдет в тройку, то тоже не будет награждения. И МОК попросил от Международного федерации конькобежного спорта, что надо разрешать 25 спортсменам выступать в произвольной программе, а по правилам после короткого программы должны пройти 24, но пройдет 25 человек завтра после короткого программы. Дело Валиевой не закончено, еще точка не поставлена, будет много разбирательства, лишение награды, если она завтра, ну, когда 17 февраля уже будет в тройке, если, ну, она считается фаворитом. Сегодня и Паралимпийский комитет США тоже выступили с заявлением, что это нечестно. Все спортсмены должны соревноваться равным, но они лишены с этой правы. И они сказали, что дело еще не закончено, и призывали всех олимпийских движений бороться за чистый спорт. Ну вот, сегодня я слышал здесь в главном пресс-центре несколько, ну, обсуждали российские журналисты, все обсуждают тему. Конечно, журналисты, которые пришли, да, из России, они в основном все из государственных СМИ, телеканалов, они радуются, они сказали, мы ждали это решение, но сегодня решение, вот это заявление МОК и заявление ВАДА, это как-то означает, что дело еще не закончено, еще будет обсуждаться и после Олимпиады.
Из Пекина, столицы зимних Олимпийских игр 2022, передавал корреспондент казахской редакции «Радио Свобода» Руслан Медлбек. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, социальная сеть ВКонтакте. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».